такой, знаете, суворовский принцип повторения мать учения. Мы сейчас с вами его немножко пройдем для того, чтобы нам как бы утверждаться. Вот нас. Давайте мы с вами рассмотрим элементы вечного созидания. Да? Мы с вами говорили о том, что Господь Бог, триединый и всемогущий, спас человека. И мы разбирали с вами, что Бог Отец в Совете Троице приготовил план спасения. Да? Отец послал Сына Своего, Христос, исполнил, искупил и дал спасение. Дух Святой сегодня ведет нас по пути спасения. Это очень условно, как бы, для того, чтобы было понятно нам, потому что так разделить триединого Бога вот, по частям мы не можем. Но чтобы нам было более понятно, мы с вами вот это вот должны знать. И поэтому хочется вот рассмотреть элементы вечного созидания тела и методы. Каким образом Господь Бог определил наше спасение? Методы. То есть Он создал церковь, да? Когда начала создаваться церковь? День Пятидесятницы или раньше? Да. Это рождение церкви. А в планах Божьих от вечности, то есть пока еще не горели звезды на небосклоне, Бог задумал создать церковь. Да, мы читаем с вами. Ну, может быть, да, хорошо, ладно. Хорошо, значит, элемент вечного создания тела. Задумка Божьего плана была задолго до того, как Земля начала вообще вертеться по своей орбите, задолго до того, как загорели звезды, Бог уже знал, что Он создаст церковь, создаст невесту своему Сыну Иисусу Христу. И вот мы с вами остановились на избрании. Да? Слово Божие говорит о трех видах избрания. Давайте включайтесь, братья. Какого, какие три вида избрания мы с вами уже увидели здесь в Ефесянах, вообще потом на послании.
Чтобы
избрание Израиля, да. Теократическое избрание для того, чтобы произвести Мессию. Правильно. Еще какое? Да, особая группа людей. Примеры, пожалуйста. Кто это может быть? Пророки. Пророки, совершенно верно, они избраны. Но среди, если мы идем так последовательно, да, избрал Израиль, потом избрал одно колено для того, чтобы они служили. Это были левиты, да. А из этого колена избрал еще одно семейство. Это семейство Ааронова, которое велось первосвященство. И в Новом Завете мы видим, что Христос избрал апостола. Он сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Да? То есть это избрание Христа. Вот. Это избрание не касается спасения. То есть, это избрание мы читаем с вами, да, что хотя Бог избирал здесь людей, да, они часто были неверны ему, плен он их отдавал для того, чтобы воспитывать и врагов. Враги одолевали Израиль. И также колено. Да, колено Израиля, которое было присуждено служить Богу, Ааронова, оно служило до того, пока Христос не встал от колена Иудина как царь и священник. Поэтому оно имело временное действие. Это не относится к спасению. И последнее избрание, это избрание ко спасению. Да? Это касается Церкви Божией. То есть здесь мы все, что говорим, это говорим вечное. То есть если то имело какие-то временные предпосылки, да, время Израиля, пока он не явит Мессию, время Ааронова служения до того момента, пока Христос не займет служение первосвященника и царя, то здесь служение от вечного, служение церкви – это служение вечное. Да? Избрание ко спасению – это вечное. Оно от вечности совершается. Что еще можно сказать об этом избрании? Оно не зависит от заслуг. То есть апостол Павел напоминает коринфским верующим. Да? Немного из вас мудрых, немного знатных, немного превосходных. Но Бог не мудрый мира сего, не знатный, ничего не значит. Избрал для чего? Чтобы посрамить мудрое, значащее, великое, превосходное и так дальше. Поэтому наше избрание, если мы посмотрим на церкви так, да, вот тут мало академиков, которые скажут, мне вот диплом, я вот ран там возглавляю, да. Большинство люди простые. То же самое было в первые века, да. Только один апостол Павел имел, ну, по нашим как бы представлениям или по нашим эквивалентам, если сделать, университетское образование. Он знал более 5 языков, он имел хорошее знание литературы греческой и классической. Остальные были люди некнижные. То есть удивлялись, да, фарисеи. Вот вы так проповедуете, вы же некнижные люди. То есть они были рыбаки, люди простые, так скажем. И Бог избирает вот таких людей. Почему, братья и сестры? Конечно, я не мог хвалиться. Да он мне как, без меня ничего нет, у меня, смотрите, экономический диплом, он говорит, ну, без меня ничего не произошло, да? То есть Бог избирает, чтобы вся слава ему была, чтобы мы не думали, что вот мы тут что-то делаем, да, что это от нас зависит. Вот, и мы с вами говорили о вопросе свободной воли, то есть очень такая тема, да, которая, может быть, болезненно воспринимается, потому что богословы, например, 500 лет, такой, знаете, антагонизм, кто все-таки выбирает, человек или Бог, да? Вот. И такая древняя еще, наверное, в 12-м, как вот, в 4-5 веке был спор между Пелагием и Августином. Вот Августин утверждал, что избранная вечность в какое-то время просто Бог как бы призывает действенное призвание, это срабатывает, а избранная вечность. Писание об этом говорит, да? Тем не менее, наша воля, мы не так, что, знаете, мы не хотим, вот тут ходим, мы это делаем с радостью, когда призыв этот нас срабатывает, да, как бы, то есть мы отдаемся, мы же по воле сюда по своему приходим, никто нас не заставляет. Тем не менее, за этим стоит Божья избирающая воля, которая для нас невидима. Поэтому, как бы, эти вопросы надо понимать так, что Бог от вечности нас избрал, и в определенное время мы покорились его избранию и стали ему служить. Поэтому, как бы, вот эти два вопроса суверенности Бога и нашей свободной воли не должны, ну, не пересекаться. Иначе в одном случае получится пелагианская ересь, в другом случае гиперкальвинистская ересь. И то, и другое как бы неверно. Потому что люди говорят, а что, я что избран, он так спасет, зачем нам проповедовать, правда? Бог ведь найдет там способ, поэтому нам можно сидеть за церковью. Это неверно. Другая, когда мы натягиваем на себе, говорим, мы тут спасаемся, надо вот заслужить у Бога спасение. Поэтому в Божьем разуме это сходится, в нашем разуме это идет на такой, на перехлест. Поэтому надо понимать, что Бог суверенен, Он избирает. Чем именно? Человек ответственный. Вся Библия об этом говорит, что человек отвечает за то, что он делает. Вот в жизни Иуды, помните, как было, да? От вечности, как бы, сын погибели, он назван так, да? Тем не менее, Христос давал ему возможность, ну, реабилитироваться всегда, до последнего. Когда он уже пришел с людьми, с воинами, что предал Христа, да? Он сказал им, друг, для чего ты пришел? Когда сидел на вечере, да? Он сидел на очень почетном месте, Христос подчеркнул значимость, отмокнув хлеб, соусы, подав Иуде. Это знак, это мы сегодня это потеряли, как бы, но тогда это был знак особого благорасположения. То есть, если кто-то из заседающих на пире угощал таким образом там, царь или кто-либо более высший по званию, это считалось благословением. Кроме того, Бог дал, Христос дал Иуде все те знамения, чудеса, которые делали другие апостолы. Он сказал, ну раз ты предашь, я тебе там поменьше немножко дам. Абсолютно нет. И тем не менее мы знаем то, что Христос знал изначально, кто его предаст. И вот эти вот вещи, как бы, не надо их перехлёстывать, потому что получится какая-нибудь беда. Хорошо, вопрос свободной воли. Значит, объект, кто является объектом? Избранный, да? Давайте мы так, такими просто телеграфным стилем быстро пробежим. Время. Вот, когда нас избрали?
Вечность.
Вечность прошлого, да, от вечности прошлого. Цель. Для какой цели мы были избраны? Для святости, да, не для чего другого, друзья мои. Бог хочет, чтобы мы были его письмом, чтобы мы являли его святость. Только для этого. Не просто, чтобы спасти нас как-нибудь или для чего-то еще. Чтобы мы являли. Побуждение, на каком основании Бог нас избрал? Что двигало его? Он возлюбил нас, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Результаты избрания. Он усыновил нас, правильно. И предназначение избрания. Для прославления, да. Чтобы иметь славу Божию. Хорошо, теперь немножко поговорим о двух других аспектах спасения, поговорим о том, что сделал Иисус Христос, придя на землю, что делает Дух Святой? Давайте мы поговорим об осуществлении Божьего плана. Она осуществила в том, что Христос пришел, чтобы искупить этот мир, искупить нас с вами. Итак, давайте посмотрим на элемент искупления. Вот тут мне несколько пунктов. Вот. Искупитель Христос, да. То есть, когда мы говорим о искуплении, не церковь. Знаете, многие говорят, у нас спасающая церковь. Института спасения, кроме Христа, нету, братья. Никто, ни пастор, ни папа римский, ни кто-либо другой не может дать спасение, потому что он не искупил, он кровь не проливал. Да? Церковь помогает возрастать, церковь помогает двигаться. Но сказать, что вот я стану ходить в церковь именуя Христа, каким-то образом получил спасение, это абсолютно неправильно. То есть один искупитель – это Иисус Христос. Мы с вами должны запомнить. Потому что многие люди думают, ну я же правильно в церковь хожу. Я же правильно там что-то делаю, десятину даю. Но Слово Божие очень ясно говорит нам, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ну, это как бы снова и снова надо повторять, потому что апостол Павел рассказал Евангелие Коринфянам, а потом говорит, напоминаем Евангелие. Они, у людей склонность к забывчивости, знаете, они начинают что-то себе там приписывать. Поэтому искупитель один, Иисус Христос. Искупленные, давайте поговорим, кто такие. Да.
Святые.
Святые теперь, слава Богу, да. Но когда у нас избирал, ну как-то святости немного было. Я думаю, ну у меня может быть. Может, да, да. То есть, а когда мы были, да, написано, за преступника взялся ходатай. Да? То есть мы были искуплены, вот очень хорошо можно рассмотреть это на примере Варавва. Да? То есть ему принадлежала смерть, но другой пошел вместо него. Его отпустили, потому что там было заплачено за него. Вот то же самое мы. Мы ждали вечного наказания, но кто-то встал, взял крест, который нам принадлежал, взял вот эти побои, которые нам принадлежали, взял гнев Божий, который нам принадлежал, и пошел умирать. Но чтобы мы это понимали, и только благодаря вот этой встрече с Христом, благодаря Голгофской жертве, нам вменили, мы не приобрели, вменили. То есть дали нам праведность, святость, чистоту и так дальше. Не потому, что мы поднапряглись и такими стали, чтобы мы это понимали всегда и ценили вот этот Божий план искупления. Значит, цена искупления. Вот как бы мы говорили же, да, об этом? Да, драгоценная кровь Христа. Христос, вы знаете, у Отца был самое лучшее, что было вообще во всем мироздании, это Иисус Христос, да? Он не просто одного там из небожителей, ну давай кому-нибудь ангела пошлю, там, пусть умрет. Самое дорогое дал. Цена заплачена была. Христос, кинулись вот это слово, уничижил себе. То есть нам очень трудно представить, ну, я иногда задумываюсь на этом, я думаю, чтобы нам каких-то, допустим, муравейники случилась беда, там надо туда сойти, чтобы все это разровнять, и надо стать муравьем. Сколько мы теряем, как бы, если мы были людьми, нам надо превратиться вот в такого муравья, да, мы потеряем, уязвимы станем, во-первых, мы потеряем тот разум, который имеем, мы многие-многие вещи потеряем. То же самое сделал Христос, он уничижил себе, то есть он стал ограниченным временем пространства, он стал зависеть от своей плоти. Помните, написано, он утруждался, уставал, он алкал, то есть он также чувствовал голод, как мы с вами. И он смирил себе, став послушным до смерти. Он перенес побои, он перенес надругательство грешного человека и умер. Поэтому никогда не будем забывать цену искупления. Мы сегодня будем вспоминать на этой неделе, да? Первого числа у нас будет вечеря Господня. Давайте четвертый пункт, какой тут? Давайте поговорим о цене искупления. Что дало нам, прошу прощения, последствия искупления? Что нам дало, что это нам дало?
Прощение грехов.
Прощение грехов, совершенно верно. То есть, друзья мои, это огромная радость вообще. Кто пережил это в своей жизни, да, тот понимает. Я не знаю, то как, я всегда, в моем сердце была огромная пустота. Чем я только не пытался заполнить, всегда был этот вакуум. Всегда задавал, зачем вообще это все, почему я вот это вот делал, какой в этом смысл, в принципе, да? Вот это чувство вины перед теми, кого ты обидел, чувство досады, когда тебе обижают и так дальше. Вот когда мы пережили это искупление во Христе, Господь снял вот это бремя. Знаете, многие люди просто расцветают на глазах, когда они переживают вот это прощение грехов. У них появляется смысл жизни. Вот это земное не притягивает так сильно, как она притягивает людей этого мира. Потому что ничего не остается, только держаться за вот эти вот ценности. Кроме этого, что еще дает нам искупление? Да, премудрость и разумение. Я опять хочу сказать, да, я слушаю вот этих умных людей, академиков. Какую они несут ахинею вообще, да, связанную с возникновением Вселенной. Там взрыв произошел, да. Вот представьте себе, если бы я бы вот пришел бы и говорил бы на полном серьезе на телевизоре, что у меня стоял Сараево тут железяками. Тут как взрыв рухнул. Смотрю, стоит Вольво новенькая. Вот так получилось. Ну, сказали, безумец какой-то, не знаю, шум молоте, да? Куда они могли бы спрятать? Но когда люди с умным видом говорят, вот так вселенный взрыв произошел, гармонично получилась земля с озоновым слоем, с растениями, все там, ну, однозначно видно, даже не напрягая голову, да, вот, невидимо, вечная слава, через осмотрение, видимо, то есть Павел говорит, то есть это однозначно, что над этим есть хозяин. Нет, от взрыва. От хаоса произошел порядок. от порядка хаос может произойти, да? Мы верим и видим, да? То есть придешь, Света там берет меня, потом придут дети, и вот с порядка хаос превращается. Но наоборот, никогда не бывает. Второй закон термодинамики говорит нам о том, да, что все склонно к разрушению, к созиданию. Не поухаживай за своей машиной 10 лет, да? Она лучше станет, доверие старее, или она вообще разваливаться будет. Конечно, да, и люди с умным видом что-то там начинают видеть. Вот эта глупость по происхождению человека. А простая, просточная церковь, как-нибудь уборщица, которая не имеет высшего образования, она знает, кто создал Вселенную, какая цель жизни человека, какой качает результат. И понятно это все, и не надо и ломать голову над тем, что вот миллиарды лет, 40 миллиардов, одних от других, 4 миллиарда, этими нулями вот так, знаете, варьируют, вот и прочие глупости. То есть это то разумение, которое Бог дает нам. Это то спокойствие, вот сегодня мечутся люди, да. Сегодня вот я вчера, по-моему, смотрел, да, говорили, будет голод, надвигается, и вот что делать. Книга Откровения, друзья мои. Написано в какой-то главе, да, что будет пшеница будет за динарий, то есть за день работы. Разве это не сказано уже? Не надо ломать голову, об этом уже написано. А теперь-то они с умными видами, знаете. Поэтому нам дана вот эта высшая премудрость. Мы это знаем уже. Пока ученые к этому идут, мы знаем, какой будет конец этой земли, какое будет воздаяние, какой будет суд и так дальше. Давайте теперь причины искупления.
Восстановить общение с Богом.
Ну да, причина искупления в том, чтобы... Да. Дело в том, что произошла вселенская катастрофа, произошло грехопадение. Человек оторван от Бога. Бог не хочет терять свое творение. И противостояется Адам и Христос. Да, во всем Писании, если мы проследим, я очень коротко сейчас резюмирую просто. Вот то, что было потеряно в Адаме, Христом вновь приобретено. Под одной главой соединится земное и небесное. То есть сегодня мы не можем сказать, что мы там вхожи в небесные реалии. Абсолютно нет. Небо закрыто. Но это все откроется через Христа. Во Христе соединилось небесное и земное. Связь с Богом восстановится. Вот это тысячелетнее царство, царство без греха и злобы, будет на земле и будет вечность. И Христос пришел именно для этого, восстановить. Это была цена его искупления. Есть ли у нас какая-то надежда на все это? Вот. Кто нам гарантирует эту надежду вообще? Давайте мы об этом теперь перейдем. О работе Духа Святого. Это гарантия Божьего наследства.
Печать Духа.
Да, то есть мы имеем Божью печать. Это очень важный элемент. Вот. Я просто хочу такой пример привести с Римской почты. Павел приводит это для того, чтобы утвердить этих людей в вере. Знаете, вера, которая колеблется постоянно. Когда я утром просыпаюсь, думаю, спасен или нет. Вечером вроде почитал, вроде спасен, утром опять сомнения. Ну, такая вера не намного способна. Если бы первые христиане так бы верили, никто не пошел бы на дыбу, на крест, на костер. А вдруг я не спечу, тогда я все потеряю, да? Но они абсолютно уверены были в том, что их ждет наследство намного лучше, чем земное. Да? И поэтому Павел приводит здесь пример с печатью. Запечатлены, то есть вот этот оттиск Божьего свидетельства на нас с вами. Вот этот отпечаток того, что мы ему принадлежим. Под страхом смерти в Римской империи запрещено было вскрывать фолиант, да, запечатать. То есть делал с письмо, фолиант закручивал, ставили печать. И быстрее всего из парафина, чаще всего из сургуча. Из сургуча накладывалась печать, и под страхом смерти невозможно было разорвать. Очень серьезное такое дело, да, потому что римская власть была сильнее всей тогдашней власти, какой бы то ни была. Да. То есть Христос нас запечатал. В мире нету сильнее, ни сатана, ни мироправители этого века не могут нас скрыть с целью там что-то нарушить. Не нарушится, потому что Христос сказал, помните, да, из руки отца мою не похитит, никто, нету силы, которая бы разжала бы пальцы и похитила. Поэтому это наша с вами надежда. И еще что? Божий залог. То есть мы уже сегодня имеем, да? Мы сегодня имеем уверенность, мы сегодня имеем эту надежду. Бог дал нам от себя, отчасти, представлять себе, в простом смертном человеке присутствует божество. Это огромное привилегия, вот этот залог. Залог того, что мы наследуем эту вечность. Это как когда дом покупаем, да? То есть понравился мне этот дом, я оставляю залог. И я уверен в том, что это будет моим через то время, которое договорено. мы не знаем нашего времени, правда? Но Бог знает даже ту минуту, когда мы последнее дыхание испустим, и там мы не просто не идем никуда. Или там, как философы там размышляют, какие только тоже глупости не говорят на эту тему. Мы с вами идем в вечность. И цель нашего наследия, конечный результат, это воздание, да, это воздание Богу славы. Ни для чего другого, друзья мои. Вот здесь мы с вами учимся на этой земле, чтобы воздавать Богу славу сейчас. Не собираемся для того, чтобы жаловаться на маленькую пенсию, на то, что вот нога болит, или там прости соседям. Мы учимся воздавать Богу славу, невзирая ни на что. Помните, как сказал Ева, да? Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно. Так я вообще не знаю, это трудно сказать. Сказать вот сейчас, когда все хорошо и радостно, это, ну, может быть, легче, да? Сказать, вот как вчера показывали этих голодных в Африке, воздавать Богу славу, наверное, вот так, когда ты систематически не доедаешь, это, ну, достаточно сложно. Тем не менее, мы здесь учимся воздавать Богу славу. Давайте мы дочитаем первую главу Ефесянам до конца и посмотрим, что здесь нам открывает Слово Божие. С 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества вас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себе на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая с тела его полнота, наполняющего все во всем». Вот это больше похоже на молитву, да, мне так кажется, что Павел вот здесь переходит просто в прославление Бога, молитву. Он так часто делает. Послание к Римлянам он в 11 главе пишет, да, он объясняет римским верующим о Христе, и потом говорит, вот бездна богатства и премудрости Божия. Кто познал ум Господень? Это уже идет восхваление. Вот он был человек, наполненный Святым Духом, и так он писал. И вот, знаете, он здесь дает, во-первых, он благодарит, да, он благодарит верующих, за верующих Бога, и он благодарит, во-первых, за их веру. Это очень важная черта вообще апостола Павла. Вы знаете, мы здесь живем в стране, да, в России, где каждый вот у нас, в нашей Краснодарском крае, 90 церквей. Почти в каждой станице есть церковь, 20 человек, 30 человек. И мы настолько к этому привыкли, что, ну, что благодарить за верующих? Ну, они есть, ну, хорошо, как бы. Более того, даже иногда думаю, ну, не такие верующие, не так мне приняли, не так посмотрели на меня, да. Вот, я читал книгу Храпова, да, он был в тюрьме очень долго там, и он описывает, как он молился Богу, чтобы хотя бы одного, хоть какого-нибудь верующего Бог дал ему. За долгие 5 или 7 лет он уже просидел, и Господь подарил ему православно. Мы во многом расходились. Но, говорит, мне грело сердце, что есть человек, который принимает Христа Спасителем, что мы можем пойти и хотя бы, ну, помолиться вместе. Это была великая радость. Вот он так описывает эту ситуацию, друзья. Мы просто не благодарим, потому что, ну, думаю, это очевидно. А что тут такого? Да кто это верующий вообще? Да они вообще недалекие люди. И они не так на меня смотрят. Вот здесь Павел благодарит. Он неравнодушен. Он говорит, слава Богу, что в мире есть верующие. Слава Богу. Весь мир, друзья мои, не делится на русских, немцев, французов. Весь мир делится на две категории. На верующих спасенных и на погибших неспасенных. На две. Не на... Все остальное градация, которую люди придумали, она не важна, в принципе. Как раз ты будешь академиком погибшим, или ты будешь там высоким мира сего, и ты погибнешь. Все это имеет земную ценность. Но в вечности только две вещи важны. Спасен и погибший. Все, и не спасен. Поэтому благодарить за верующих, друзья мои. Вот, давайте мы научимся тоже. Вот во всех посланиях, да, Павел о своих сотрудниках может вот всегда говорить что-то доброе. Всегда. Вот равного нету. Это мне служил, он там такой был, да. Вот. Просто я хочу, чтобы мы последили, как в нашем сердце вообще, в нашем языке. Как говорим о церкви? Как мы говорим о тех, кого Бог нам дал? Ведь не случайно мы здесь оказались, правда? Ведь Господь и это в плане учитывал свое. И Бог хочет, чтобы мы радовались вот тому, что есть. Вы знаете, где-то в исламских странах, например, да, иметь общение очень трудно. И иметь, прям громко пропагандировать, что ты верующий, это чревато. Просто могут закрыть зиндан или отрубить голову. Вот, а мы с вами эту привилегию имеем, и, к сожалению, не всегда люди, ну, дорожат ей подчас. Поэтому здесь Павел благодарит Бога. Он действительно радуется. Я не знаю, мне всегда радость, когда в церковь приходят новые люди, когда я смотрю, как человек из власти тьмы, он, его глаза загораются, он обращается к Богу, живому истинному. И вот он, Павел благодарит, он был в Эфесе, он там проповедовал, и он увидел, как вот эти люди, которые были в оккультной обремененности, зависимые, мы помним с вами, да, 50 тысяч драхм только книг сожгли на такую сумму, они обратились ко Христу, и он радуется. Еще он радуется за их любовь, здесь написано так, да? И о любви ко всем святым. Вот тоже, знаете, Эфесская церковь славилась любовью ко всем святым. Ну, любовь, мы понимаем, да, что она в чем-то проявляется. Не просто вот, ну, я люблю, или когда много говорят о любви. Любовь, она каким-то образом действует. К сожалению, сегодня вот есть такая серьезная потеря в этом вопросе среди верующих, когда любовь декларируется, но, к сожалению, на практике она опаздывает. Знаете, многие люди сегодня, приходя в церкви, молятся и просят меня молиться, чтобы каким-то образом Господь свел с кем-то, дал друга, дал группу, с которой бы можно было совместно разделять жизнь, молиться, как-то участвовать. Люди, знаете, вот я тоже был в большой церкви, как вода. Приветствовали все с улыбками, а дошли-то некуда, они как вода оттекли, и каждый пошел своими делами, потому что куда податься, куда пойти. Так бывает, к сожалению, да? И Эфесская церковь не исключение. Здесь апостол Павел благодарит за любовь, да? А помните, в книге Откровения он обращается к этой церкви. Помните, что он говорит, да? Ты оставила первую свою любовь. То есть пришло время, эта церковь свою любовь, за которую Павел хвалит ее здесь, она, к сожалению, ее растеряла. Поэтому любовь надо сохранять. Вот эта любовь очень важна. Это то, что как бы излило сердца наши. Да? Вот Павел говорит, я возлюбил вас любовью Господа Иисуса Христа. Что это такое любовь Господа Иисуса Христа? Вы знаете, кто такой был Павел до уверования? Он презирал, ненавидел язычников, он гнал христиан. Но когда любовь Божия к нему излилась, да, он пишет филиппийцам теплые письма, он говорит, вы братья мои. Он ни о чем другом не хочет думать и писать, хотя у него там уже, он говорит, я становлюсь жертвой. То есть он наверняка знал, что вердикт его выйдет печально. Поэтому вот брат Николай говорил очень хорошую проповедь на тему, в чем отличить спасенного от неспасенного. Там 5 пунктов привел, да, помните, или 5 признаков, или 5 характеристик. Вот 6-я еще характеристика. Всякие верующие, что Иисус Христос по плоти, да, от Бога рожден. И всякий рожденный от Бога любит рожденного от Него. То есть, другими словами, я, если говорю, что верую в Иисуса Христа, то я люблю то, что любит Иисус Христос. То есть я люблю церковь, потому что Христос ее любит. Я люблю братьев и сестер, потому что Христос их любит. Как я могу сказать, я тут люблю Бога, но вот эти вот люди, они как бы не вписываются в антураж вообще моего представления о верующих. Поэтому, да, поэтому, братья и сестры, это очень важный момент. Это проверка нам тоже, проверять сердца, как бы. Бог ведь к чему это говорится? Чтобы мы себе проверили, может что-то надо изменить или исправить, может быть, что-то пересмотреть. И дальше апостол Павел молится за верующих. Вот здесь очень важный текст. Он говорит о 3 вещах. Мы с вами тоже поговорим. Во-первых, он говорит о понимании величия Божьего плана. То есть очень плохо, когда христиане не растут духовно. Когда вот они что-то усвоили, и на уровне воскресной школы годами ходят, да. Вот он молится, он говорит, Господь, давайте вот прочтем стих 18. «И просветлите сердце ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и какое богатство, славное наследие его для святых». Он говорит о том, чтобы мы постигали Божий план, чтобы наши сердца не были здесь завязаны только на земном, чтобы наша жизнь не протекала, знаете, как у многих. Как тревога, так до Бога. Как тяжело, брат молится, слезы или сестра. Потом все нормально, приехали детки, Ну, можно через 5 собраний прийти, ничего страшного, ничего не случится. Наш благословенный брат Александр Васильевич Карев, председатель нашего Союза Баптистов, Союза ЭХБ, когда становился на служение, встречался с Каргелем. Был такой еще один благословенный проповедник, да? И когда они прощались, такой был тогда этот, как сказать, такой был настрой, он говорит, что мне скажет на память? Он написал ему коротенькую записку. И Карев открыл, там написано, познай его с большой буквы. Друзья мои, вот это задача нашей жизни, познавать его, познавать Христа, познавать его план спасения, познавать его характер, познавать то, что он задумал за нас, познавать его обетование и жить им. Вера – это что такое? Вера – не просто головное знание, но я вижу какой-то призыв, какое-то повеление и поступаю, тогда это вера, поступаю в соответствии с тем, что мне открыто. Вот здесь Павел призывает, познавайте величие Божьего плана. Посмотрите, как Бог наш велик, как Он все задумал, как Он устроил, как Он совершает. Ведь совершает, да? Вы знаете, вот мы сейчас не видим этого, а там 70-е годы, да? А оголтелый, вот брат Константин нашел там такая выписка еще с той школы о том, что провести беседы с родителями, да? Ведь была такая, что глава нашего государства Никита Сергеевич Хрущев сказал, что последнего верующего я покажу по телевизору. В Библии все закончится, да? Это очень авторитетное слово. Это не просто там какой-то, знаете, там пастух сказал. Это сказал вождь, или так скажем, да, глава огромного государства, 1/6 часть суши. Вы знаете, ушло это государство, ушел Никита Сергеевич Хрущев, ушли все эти атеисты, ушел этот строй, а Слово Божие настоит, и церкви стоят. Вот подумайте, какое величие Божьего плана. Никто не смог, не получилось. Власти меняются, режимы меняются. Критики встают и уходят в небытие. Слово Божие, оно остается. Божий план осуществляется. Находится новый верующий, находится сердца, горящие Евангелием. И Божье дело двигается. Задумайтесь вот о Божьем плане, о величии вот этого Божьего плана спасения. Второе, о чем здесь говорит. Величие Божьей силы тоже. Вот это очень интересно. Мне хочется 19-20 стих прочитать. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себе на небесах». Вот, знаете, братья и сестры, мы с вами присоединены к этому могуществу. Многие люди говорят, Господи, дай мне дар, когда уже 5 лет или 6 лет уверовали. Господи, дай мне силу. Она уже есть. То есть, когда в нашей семье рождается ребеночек, да, мы же не говорим, Господь, ну теперь голова родилась, дай ноги через 5 лет. Она все есть уже. Вопрос в том, что надо развивать это, что уже готово. Когда мы рождаемся, мы целиком рождаемся. Вот я работаю сейчас на производстве, да, и перечисляют денежки не как раньше наличкой, а перечисляют в банк, и у меня есть карточка. И деньги лежат, но от меня требуется что сделать? Идти активировать. То есть запустить ее, нажать там код, да, какой-то определенный, и получить эти денежки из банкомата. Так устроено. То же самое касается могущества Божьего. Бог уже дал нам, не надо просить, дай мне дар. Как только мы уверовали во Христа, как только мы приняли в свое сердце, Бог одарил нам. Даже надо взять эту карточку, идти ее активировать. То есть применять то, что уже Бог дал, не ждать. Иначе мы искушаем Господа Бога. То есть и апостол Павел не говорит, дай им силу. Он говорит, дай им понимание того, какой силой они обладают. Вы знаете, много раз да, Слово Божие нам приводит пример, говорит, посмотрите на тех людей. Она показывает как негативную сторону, то есть какие-то слабости в жизни человека, так и в силу тогда, когда они принадлежали Христу. Помните Авраама, да? Попав в трудную ситуацию, он забыл о Боге всемогущем. Он говорит, Сара, скажи, чтобы моя сестра, чтобы мне было хорошо, чтобы я жил, и никто меня не убил, да? Помните? Но это же человек, когда напали на Лота, когда увели в плен, он, это огромная сила была. То есть они были государства, не такие, как сегодня территория, были просто город, государство в главе с царем. И вот этот царь, который напал, очень сложное имя, я пытаюсь его учить, но не получается. Вот захватил 5 царей, 5 городов. Войско у него было в несколько тысяч, не меньше, да? И Авраам с 300 человеками напал и одержал победу. Почему? Помните, как сказал Мелхиседек, да? Бог даровал тебе победу. Это не то, не гений полководческий был Авраам, но он присоединился к силе, поверил и победил. Или помните Гедеона, да? Был ли Гедеон полководцем вообще? Конечно, нет, это был простой человек, далекий вообще от военного искусства. Но когда он полностью полагался на Бога, он одерживал победы. Так и наша задача. Мы терпим поражение не потому, что Бог слабый просто, а потому что мы не хотим с Богом соединиться, не хотим полностью на Него полагаться. Простые люди, которые жили на протяжении 300 лет и терпели гонения, они были сильны настолько, насколько был силен Бог. То есть они шли на смерть, они шли на казни, потому что верили в абсолютную силу Бога. Вы знаете, это удивительно. Бог потребовал свою силу, когда воскресил Иисуса Христа из мертвых. Это вообще невозможно. Мы с вами читали, в недавнем прошлом, в 90-е годы, был такой Гробовский человек, который там хвалился, что он может воскресить. Помните, закончил. Слава Богу, что его власти успели убрать тюрьму, а то хотели его разорвать там бесланские жители, где он говорил, сейчас воскрешу ваших умерших детей. Помните, в школе, когда был теракт, да? И он там поехал деньги делать. Вот. Если бы вовремя милиция не мешала, то там печально закончилось. И вот таким могуществом, братья и сестры, Бог дает нам обладать. Это Его держава, мы в Его царстве. Вопрос не в Боге. Вы знаете, многие люди говорят, я не могу курить бросить. Я не верю, что ты не можешь. Ты не хочешь этого сделать. Не потому, что благодать вот на меня была, а на тебе кончилась. А потому, что Бог все дал нам потребное для этого. Но мы подчас не хотим. Нам что-то может быть нравится. Или нам не хочется отрываться от какой-то земной жизни. Мы с вами должны понимать, о том, что вот это могущество, слово «дунамус», от которого произошло русское слово «динамит», «динамик», то, что происходит сила. Второе слово «энергия», «действие». Вот, что Бог сегодня также действует. Вот удивительное дело для меня, что Бог призывает из атеистов и делает из них верующих людей. Из людей, которые там отрицали и умничали, они становятся детьми Божьими. Вот это вот действие, которое невозможно остановить. И третье, вот понимание величия Бога. Давайте мы прочтем до конца главы. «Посадив одесную себе на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веки сел, но и в будущем. И все покорил под ноги его, поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». То есть мы верим не просто в Бога, не знаете, как православный говорит, Боженька, мы верим в великого Бога, мы верим в Христа, который превыше всего. Друзья мои, вы знаете, сегодня унижают Христа. Говорят, он ему не до нас, надо к маленькому кому-то обратиться, к святому, там, какому-то там мученику, тогда, может быть, услышишь или еще что-то, Вот здесь написано, что он наполняет все во всем. Он содержание этой жизни. Им все создано, для него все творилось. И он руководитель жизни. Он контролирует абсолютно любую ситуацию. Не надо к кому-то обращаться. Не надо думать, что Бог вот устал, и он сегодня тебе не услышит. Мы верим в такого Христа. И придет время, братья и сестры, когда все, кто жил здесь на земле, атеисты и коммунисты, баптисты и пятидесятники, и все остальные предстанут пред Христом. И все преклонятся и скажут, Христос выше всех. Но одни преклонятся как спасенные, а другие признают все равно. Помните, написано, всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть бесовские силы, силы власти, которые здесь были на земле. Все эти Сталины, диктаторы, Ленины, Пиночеты, все они скажут, Христос воистину Бог. О, выше нету власти и силы. Но только одни потом последуют вечную муку, а другие последуют вечное блаженство. Вот здесь Павел, его молитва такая. Друзья мои, это решение Бога, чтобы мы познавали Бога, чтобы мы росли в Него постоянно, чтобы, каждый год нашей жизни, Новый год приходит, и мы смогли бы так сделать такой экскурс в свое прошлое, сказать, за этот год я изменил эти привычки, которые имел ради Бога. Я познал Бога лучше. Я оставил эти грехи. Я приобрел что-то, чтобы наше движение во Христе было поступательным. В этом задача. Знаете, есть такие, если сравнить, есть реки такие, которые полноводные, которые текут. А есть реки, которые начинают хорошо, а потом разветвляются, река Чу, там, Чуйская долина, она хорошо течет, очень могучая. А в Киргизии потом там ручейки, заболоченные места, она просто ни к чему не приводит. Или если еще хуже, в Средней Азии есть река Узбой такая. Слышали? Нет, Одно русло осталось, вода высохла там уже. Вот это русло показывает, какое могущественное было когда-то там течение, которое давала возможность возрастать там в этой безводной пустыне, питала жизнью многие-многие километры по протяжению, которому она шла. А сегодня это только русло. Друзья, я хочу, чтобы наша жизнь не была вот таким руслом, вот таким высохшим, чтобы она действительно несла вот эти реки воды живой по жизни, чтобы мы не только именовали христианами, но были такими по сути, чтобы, знаете, познавали вот это могущество. Знаете, очень часто наше могущество, как только нас что-то заболит или какие-то ситуации, заслоняют Бога, нам кажется, ну как это решить? Ну невозможно, ну такая проблема. Что знали, что независимо от того, сейчас тучи на небе, да, вот, но солнце никуда не делось, оно также светит, это все временное явление. Придет время, и все это уйдет, и мы опять будем видеть солнце. Поэтому, чтобы через все наши проблемы, трудности, печали, мы видели вот эту славу Божию, его величие, его могущество. И пользовались, не просто видели, но пользовались своей жизнью, применяли это. И являлись силу Божию, славу Божию. Давайте помолимся. Аминь.